ていうの。
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нацыянальны банк Беларусі накіраваў у камерцыйныя банкі ліст, у якім паведамляецца, што продаж над банкам валюты для камерцыйных банкаў спынены. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну. Пра гэта гаворыцца ў каментары, апублікаваным на сайце канцэрну. Пра гэтыя эканамічныя тэмы мы пагутарым у нашай праграме пазней. А зараз да тэмаў судовых. Менскі гарадскі суд вынес апраўдальны прысуд прадпрымальніку чальцу аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку. Паводле абвінавачванняў у эканамічных злачынствах ён адбыў 2 гады за кратамі. Але цяпер суд прызнаў адсутнасць складу злачынства. Андрэй Бандарэнка быў вызвалены з-пад варты. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У судовую залю Андрэя Бандарэнку даставілі пад узмоцненай аховай і забаранілі здымаць яго за кратамі. Таму прысуд асабліва кантраставаў з напружанай атмасферай у залі. Прызнаць невінаватым з прычыны адсутнасці складу злачынства і вызваліць з-пад варты ў залі суду. Першае інтэрв'ю на волі Андрэй Бандарэнка даў для Радыё Свабода ў дзвярах судовай залі.
Якія зараз пачуцці зведваеце?
Да невозможна перадаць словамі. Калі мяне закрылі, дочкі было на то время 7 месяцев. Вот сейчас она уже сама ходит. Это просто невозможно передать. Конечно, очень много прошло времени. Но многие вещи стал смотреть по-другому. И огромная благодарность всем тем, кто поддерживал меня, в том числе Радио Свобода. Ваша поддержка очень сильна, очень много помогла, очень много для меня сделала. Слишком много накопилось в душе за 2 года. Но, в принципе, то, что мы и говорили изначально о незаконности и необоснованности приговора, оно в конечном счете нашло отражение сегодня в этом приговоре.
Дачка Андрея Бандаренки, 2-гадовая Маша, на руках у таты опынулася праз некалькі хвілін, а сваякі родныя ледзь стрымлівалі слёзы радасці, гаворыць бацька Андрея Валер Бандаренка.
Очень рад, конечно, не верилось. После стольких мучений слышать, что невиновны, нет слов, нет. Этот беспредел кончился. Всем, кто непосредственно оказывал содействие, огромнейшее спасибо всем-всем.
Подтрымать Андрея Бандарэнку у суд пришли так само его наипоплечники из Объединенной Громадянской партии. Одна из них, Ганна Красулина, гэтак прокомментовала оправдальный присуд.
Мы, конечно, верили, потому что доказано не было. Но проблема в том, что в нашей стране бывает, что и не доказано, а все равно обвинительные приговоры. Человек почти 2 года провел за решеткой. Представляете себе, и сейчас оправдать, признать невиновным, освободить. Очень рады.
Нагадаю, что в 2008 году Андрей Бандаренко балетовался у депутата Палаты представников. Спробовал спрэчыць выники голосования, а у вынику опынулся за кратами. Обвинаваціўшы ў крадзяжы і махлярстве, яго судзілі на 6 гадоў. І перш чым прызналі невінаватым, Андрэй Бандарэнка адбыў 2 гады турмы.
Расказвала Галіна Абакунчык. І больш пра гісторыю Андрэя Бандарэнкі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння ж у Менску праходзяць адразу 2 суды над палітычнымі актывістамі. Мікіту Ліхавіда судзяць у партызанскім судзе Менску паводле справы аб масавых непарадках 19 снежня мінулага году. Лідару маладога фронту Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава, якіх арыштавалі яшчэ напярэдадні выбараў, судзяць у маскоўскім судзе Менску паводле абвінавачання ў збіцці 2 чалавек. У абодвух судах знаходзяцца нашыя карэспандэнты, і мы будзем цягам праграмы спрабаваць звязацца з імі. Сачыць за падзеямі ў судах вы можаце ў нашых выпусках навінаў, а таксама на сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
22 сакавіка на афіцыйным сайце Еўразвязу апублікаваны спіс новых неўязных. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня, кіраўніцтва Міністэрства юстыцыі, міліцэйскія начальнікі, а таксама рэктары шэрагу беларускіх ВНУ, адказныя за выключэнне студэнтаў з палітычных матываў. Ёсць у спісе і адзін з кіраўнікоў прэзідэнцкай газеты «Савецкая Беларусія». Як некаторыя з іх самі ставяцца да забароны на ўезд у краіны Еўразвязу, высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Цяпер агульны спіс асобаў, якім забаронена ўезд у краіны еўразвязу, налічвае 175 чалавек. Сёння дадалося 19 новых імёнаў. У спісе два пракуроры, дзве суддзі, тры намеснікі і дарадца міністра юстыцыі. Ніводзін з іх не пагадзіўся пракаментаваць рашэнне еўразвязу. Прэсавы сакратар Міністэрства юстыцыі Людміла Мазан кажа:
Я вряд ли думаю, что они будут комментировать эти списки, я вам точно говорю. Я задам такой вопрос первому замминистру, сегодня министр в командировке. Но я думаю, что вряд ли они будут это комментировать. Нечего тут комментировать. А что комментировать? Дело в том, что когда серьезные вещи, тогда мы комментируем. А так, ну вы же понимаете.
У минулом списке был уголовный редактор газеты «Советская Белоруссия» Павел Якубович и три ягоные наместники. Александр Таранда, Сергей Гордиенко и Ганна Шадрина. Першы намеснік галоўнага рэдактара Міхаіл Лябедзік туды не трапіў. Яго прозвішча з'явілася толькі цяпер у дадатковым спісе. Спадар Лябедзік выказаўся так:
Ну как можна откровенную глупасць пракаментировать? Вот как можно прокомментировать? Вы же, коллега, журналисты. Ну, вообще списки – это глупость. Любые списки – глупость. Ну, а когда журналисты уже туда вставляют, я не знаю. Это вообще как бы за гранью вообще добра и зла. Поэтому всякие списки – это плохо. Это попахивает нафталином и бог знает чем. В списки вставляют и ректоров плохо, и журналистов плохо. Любого человека, когда лишают его нормального права на передвижение, это вообще как маразм.
У спісе некалькі кіраўнікоў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Рэктар Берасцейскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі такім чынам пракаментаваў спіс.
Адмоўнае меркаванне. І на гэтым я хацеў бы паставіць кропку. Прабачце, калі ласка. Я ўжо ўсё сказаў.
Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Міхаіл Батура кажа, што самая першая рэакцыя ў яго гэта поўная нечаканасць. За што?
Вот если б было написано Иванова Ивана Ивановича за то-то, того-то за это, тогда какой-то бы был бы дан посыл для размышления. А сейчас целый спектр посылов для размышления. За что? Почему? Конечно, это несправедливо. Почему?
На пытанне, ці былі выключены з ВНУ студенты, якія ўдзельнічалі ў пратэстах 19 снежня, рэктар Міхаіл Батура адказаў так.
Когда сессия закончилась, мы же, конечно, отчислили студентов, которые не сдали сессию экзаменационную. Мы им все дали возможность, дополнительные консультации провели, дополнительный прием экзаменов. Все, кто пожелал, сдали. Кто не сдал, 9 февраля мы отчислили несколько десятков, которые, по-моему, не имели отношения никакого там к каким-то преследованиям. Только с этой позиции.
Беларускі ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі супрацоўнічае з добрым дзясяткам ўніверсітэтаў краінаў еўразвязу, кажа рэктар Міхаіл Батура.
Я, кстати, посещаю Евросоюз, с партнерами работаем, поэтому я не знаю, для кого они вред нанесли этим решением. У нас, например, в мае месяце совместно с Марсельским университетом Франции пройдет, ну, просто интереснейшая конференция международная «Наномитинг 2011». Мы вместе это организовываем. Пройдет она, все равно пройдет.
Міжнароднымі сувязямі, па словах спадара Батуры, будуць займацца ягоныя прарэктары.
Расказала Інна Студзінская. І поўны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Апазіцыя на раздарожжы». Апублікаванне маніфесту групы апазіцыйных палітыкаў і адмова ад шэсця мітынгу 25 сакавіка абвастрылі дыскусіі аб стратэгіі і тактыцы апазіцыі. Што новага прапануюць аўтары маніфесту? У чым сутнасць разнагалоссю? Як ацаніць змену фармату акцыі на дзень волі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, сябра аргкамітэту па стварэнню партыі «Беларускі рух» Віктар Івашкевіч і намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Кальніенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў на пачатку наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Таксама нагадаю, што все нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Нацыянальны банк Беларусі накіраваў у камерцыйныя банкі ліст, у ім паведамляецца, што продаж Нацбанкам валюты для камерцыйных банкаў спынены. Рашэнне Нацбанку мы папрасілі пракаментаваць фінансавага аналітыка Сергея Чалава. З ім пагутарыў наш карэспандэнт Юры Дракахруст.
Причина, видимо, очевидная, потому что не хватило наличной валюты для того, чтобы ажиотажный спрос удовлетворить. То есть хватило, в общем, амуниции у Нацбанка для того, чтобы бороться с этим пожаром, хватило только на месяц. И решили, в общем, прекратить вообще продажу коммерческим банкам наличной валюты.
Сергей, як в тому анекдоті, ведете, гроші, їх чи нема, чи зовсім нема. Я не думаю, що їх фізично нема. Розмова йшла про те, що там 4 мільярди резервів ще є.
Там же треба дивитися на композицію цих 4 мільярдів. Там із них львина доля – це само золото фізичне, монетарне і так далі. І, собственно, там налічні валюти, там від сили їх хорошо, якщо треть. Тут питання був не в тому, що вона закінчилась фізично. Вопрос в тому, що на що в общем, была надежда. Надежда была на то, что в ситуации вот такого ажиотажного спроса всю валюту, что есть, в общем, бросит на удовлетворение спроса населения, которое там десятками тысяч начало скупать валюту. И как раз надежда была на то, что удастся, в общем, переломить психологию, показать, что валюты в стране хватает, все в порядке, успокойтесь. Но, видимо, ситуация даже зашла в более, так сказать, серьезную фазу, когда в том числе вот накопления начали снимать, превращать в наличную валюту. И это, в общем, скорее всего, нас банк напугало. И чтобы избежать вот такого катастрофического падения именно вот этой компоненты резервов, в общем, такое решение было принято. Пожар таки не потушили.
Не потушить-то не потушили, они сини подлили туда бензинчику. То, что Нацбанк спыняет продавать валюту коммерцийным банкам, но хиба это не такое послание, якое еще больше разогреет это ажиотаж, это страх?
Боюсь, что да. Да, и очень велика на самом деле опасность просто вот потерять вообще контроль над ситуацией.
Меркаванне фінансового аналітика спадара Сергія Чалага. Більше інформації по фінансовій ситуації у Білорусі і по рішенню Національного банку можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Тим часом Білнафтахім планує обмежувати продаж бензину. Про це говориться у коментарі, опублікованим на сайті концерну. Поводле коментару, такие меры будут приняты, каб не допустить дальнейшего повеличения вывозу за межу бензину и дизельного палива, набытых на белорусских автозаправочных станциях и причинении шкоды экономике краины. У документе означается, что от незаконной деятельности некоторых громадян, которые занимаются вывозом палива за межи краины, материальную шкоду отримливает большесть белорусского населения. Поколь что неведомо, какие миновито заходы собирается примать концерн «Белнафтахим», каб обмежовать продаж бензину. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Минский городский суд оправдал предпринимальника чальца объединенной громадянской партии Андрея Бондаренко с формулёвкой «отсутность складу злочинства». Бондаренко вызвали из-под варты в зале суду. И он отбыл 2 года изневоления, бо его были признали виноватым у крадяжи и махлярстве. У Минску проходят сразу 2 суды над политичными активистами. Микиту Лиховида судят по водле справы об массовых непорядках, а лидеров Молодого фронта Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова поводле обвинувачвання у збіцці 2 чалавек. Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд Украіны еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек. Да яго дадалося 19 новых імёнаў. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня. Нацбанк Беларусі спыніў продаж валюты камерцыйным банкам. Белнафтахім плануе абмежаваць продаж бензіну. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларуси протягивают дорожать товары и послуги. Улады обвестили, что на 2-4% подвышаются граничные отпускные цены на продукты харчевания – свинину, яловичину, молоко, а так само на сметану, кефир и творог. А квитки на проезд у электротехниках в наиближайшие дни станут дорожейшими на 14%. У вавторок региональные корреспонденты «Свободы» наведали крамы, рынки и вокзалы, где цікавились меркаванием людей на конставление до чергового подорожения. Поведомление журналистов записал Вячеслав Кулик.
Берасцейшина. Журналіст Сергій Єгоров переконує, що найбільш хворовіта сприймають чергову хвилю подорожання пенсіонери.
Жихарка Малорицького району Берасцейської області каже, що пенсії, не глядячи на обіцяння уряду, не повеличилися. Рост коштів на продукти, на транспорт моцно відбився на власному бюджеті, зі скрухою каже жінчина.
Все дорожче.
Жихарка Жабінковського району.
это мне тяжеловато. Зайдешь в магазин, выложишь 50 тысяч и в конце концов поесть на один вечер.
Как прокормить семью с трех человек у месяц, необходимо прикладно выдаткать каля 500 тысяч рублей, каже жихарка Березовского района. Причем не все мають можливість заробить такие гроши.
Но меньше 30-40 тысяч, конечно, не получается никогда. Каждый приход в магазин за продуктами. Это дня 2-3-4, может. Если хотим больше пошиковать, значит что-то больше. Меньше, значит, меньше. Семью прокормить такая нормальная, человека 3-4, а то 5, это меньше 500, конечно, не получится.
Таким чином, жихары Берастейшины выдатковывают большую частку заробку только на харчевание. Навод с уликом того, что у вёсцы практически все вёскоцы тримають господарку, на Столинщине, например, активно занимаются вырощиванием огурков в парниках, каже жихарка Столинского района.
Большую часть зарплаты откладывать уже. Ну, свое хозяйство, с огорода там, какие-то там сотки, можно капусту выращивать, парники, огурцы.
У Могилеве продавцы молочных харчов по несколько раз на месяц переписывают ценники. Люди старого века, занятые пошуком тоннейшего товара, кажут, что их подманули обещаниями, удокладняя Андрей Белогубов.
У Могилевском микрорайоне Мир-1 местится Дубровенковский рынок. Забудованный район переважно старыми хрущевками. Значная частка его насельництва – люди старого века. Яны наичастей наведывают рынковые павильоны. По харчи люди приходят задолго до открытия. Выбираем тоннейшее, кажут.
Обидно, конечно, что все дорожает. А зарплату нам не повышают, так нехай не делают подорожания. Я хожу и боюсь лишнее что-то купить. Все дорого.
Масло вот сливочное 20 тысяч. Ну разве можно за 500 пенсий вот это купить питание? Ну и пусть подорожали все мясные. Сейчас вот и овощные у нас подорожали очень хорошо. На базаре картошка 4 тысячи в килограмм.
Найбольш активно старые разбирают молочные выробы, отзначают продавцы. Те часто доводится переписывать ценники на гэтые харчи, пытаюся у продавца молочной крамы.
Белорусская продукция дорожает в течение месяца 2-3 раза. Даже пускай на 10 рублей, пускай на 50 рублей, но тем не менее подорожание.
Коли молоко 1500, то...
Уже 1620 наша могилевская.
А месяц тому, скажем, было кольки?
1580. Литровый пакетик. Цены так вообще вон уже баснословные цены. Люди забыли вкус сыров.
Чому растут цены, не ведают ни продавцы, ни покупники. Вось характерное меркование с подарами сталого веку.
Понятно. Обещали одно, а совсем все другое.
Это вы про выборы кажете?
Да, да, про выборы. Квартплата такая дорогая, и цены как выскочили, и бензин, смотрите, как подорожал резко. А вон сегодня говорят, что крупа, а вообще перловка уже стоит 5-600 рублей. Так если на это даже такие цены, так что будет дальше?
Городенщина. Тамтейшие жихары отзначают, что цены на харчи подвышаются як у крамах, так и на рынках. Этот процесс, на думку людей, становится неспынным. Передает Михаил Корневич.
На центральном рынке у городе в будний день не вельми шматлюдно. Тем не менее, люди обыходят прилавки и шукают, как купить харчи танней. Муж и жонка только что отошли от прилавка, за яким продают гурки. Кажут, что покуль не могут себе такого дозволить, бо цена 6600, занадто высокая.
Ничего, экономить ничего не получается, потому что даже если придешь в магазин, зарплата мизерная, а цены очень растут.
Слушайте,
большие.
А на что наибольше вот теперь цены? Что тяжелее за все стало купляться?
Ой, мясо уже давно не покупали, тоже очень дорого. Ну, в принципе, смотря какое. Вырезка-то она идет тоже по 18 тысяч. Это молоко повысилось, ну, конечно, цены. Очень на крупы выросли цены. Гречка очень дорогая.
Бачу старейший господар ходит каля прилавков и только покручивая головой. Пытаюсь его, чему так удивляется?
Цены в два раза выросли. Я, правда, здесь не был 3 с лишним месяца.
Ну, а на что выросли цены?
На продукты. Мясо, молоко, спиртные изделия.
Ну, как за ними смагаться? На пенсию можно прожить?
Ну, жена возьмет деньги, пошла и пришла, говорит, ни хрена не купила.
Побач с нами еще один сталый человек прислуховывается до размовы и выказывает на этот конт свое меркование.
Как экономить? Экономить приходится, подешевле покупать.
Побач за прилавком две молодые девчины гандлюются с продавачкой. Таней хочуть купить горбату. Разговорились, высветлилось, что студентки, и цены их полохают, как ничто иншее. Девчаты кажут, как не допомагали батьки звездки, то им бы попросту на стипендию было бы не выжить.
Ну все, в принципе, повышаются цены. У нас стипендия небольшая. Макароны, допустим, молочные продукты, хлеб, тоже повышаются цены.
А как выживается?
Родители помогают. готовим каждый день сами. Все.
У харчевой краме на рынку с подарения уважливо разглядают ценники с крупами. Пытаюсь, те не подорожали опошним часом крупы.
Зашла в магазин. Вроде бы еще вчера покупала гречку там по такой-то цене. Захожу, уже 12 тысяч. Я там в шоке. Килограмм. Это скоро будет по 16, читали там где-то в интернете или по радио слышали. То есть вообще со дня... Вот каждый день в любом случае увеличивается. То есть вообще не знаешь, как рассчитывать. То есть на как это... Ну, как деньги тратить. То есть сегодня, например, я потратила 50 тысяч, завтра приду и все то же самое, что я купила на эти 50, я уже 100 будет стоить.
Рассказывала жыхарка Могилёва. И больше информации про экономичную ситуацию в Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Нацыянальнага героя з Кастуся Каліноўскага зрабіў Геннадзь Кісялёў, які дзясяткі гадоў глытаў пыл у маскоўскіх, віленскіх і менскіх архівах, але жыццяпіс кіраўніка паўстання уведаў да хвіліны. У вольнай студыі на 80-тыя годкі гісторыка ягоная ўдава Яніна Кісялёва.
Дасталася яму добра. Прыехалі маскоўскія вучоныя, прыехалі беларускія вучоныя, яго там у пух і прах.
Передача «Вольная студия» на наших хвалях прикладно праз 20 хвилин. Вы на хвалях радио «Свобода». Поводле криминальной справы об массовых непорядках 19 снежня минулого года обвиноваченные более за 4 десятки людей. Радио «Свобода» звернулась до сябров, коллегов и свояков обвиноваченных и осужденных с просьбой рассказать про этих особов. И первые портреты на фоне крата уже можно почитать на нашем сайте. Это портреты Олеся Трощенкова, Дмитра Дашкевича, Микиты Лиховида и Эдуарда Лобова. Как раз сегодня исполняется 30 годов Александру Трощенкову, якого уже осудили за площу на 4 годы тюрьмы у взмоцненного режима. Про Александра расскажет керовник передвыборчего штабу Андрея Санникова, Владимир Кобец, який и сам был под вартой, а с 26 студеня находится под подпиской об невыезде.
Сегодня, 22 сакавіка, ему исполняется 30 год. Але свой первый сапраўдный юбилей он отзначит в тюрьме, в СИЗА КДБ, ведомая как американка. Он Олеся Трощенкова, прессовый секретарь кандидата в президент Республики Беларусь Андрея Санникова. Олеся одному из первых фигурантов так званой справы 19-го уже вынесены присуд. 4 годы позбавления воли с отбытием покарания в колонии строгого режима. На суде показали видео, где Олесь стоит у натолпе. Этого оказалось достаточно, как признать человека виноватым в аудиле в массовых беспорядках. В свою чергу международная амнистия признала Трощенко вязнем сумления. Олеся Трощенко добро ведает во всех белорусских незалежных выданиях, у сусветно ведомых агентствах. И он родился в Менску в 1981 году. Научался на факультете международных взносин в БДУ. Откуль бы был выключен за активную громадянскую позицию. Отримать высшую эдукацию на родине не удалось. Олесь поступил у Виленский Европейский гуманитарный университет, где научается на специальности международное право. У першиню сродки массовой информации написали про Олесь в 2000 году. Тогда, подчас святкования Дня воли, его схватили люди в масках, запхнули в машину и долго не довозили, приговорывая, что отвезут у Карапаты на расстрел. Врешті, подзекувшись, выкинули просто в снег далеко за городом. У 2001 годзе Алесь, як звычайны валантэр, далучыўся да толькі што створанага руху «Зубр». Вельмі хутка адчуліў прэсавую службу руху, асвятляў і браў удзел у шматлікіх вулічных акцыях пратэсту у абароне Курапатаў. На працягу 10 гадоў Алесь працаваў корэспандэнтам сайту «Харты-97». Пасля стварэння ў 2008 годзе грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» стаў яе сакратаром. Алесь заўсёды дэманстраваў асабістую мужнасць і адданай справе. Журналистский профессионализм, за что неодноразово подвергался затриманиям и арештам. С початком выборчей кампании 2010 года Трощенков стал пресс-секретарем кандидата Андрея Санникова. Выполняющий профессийные обязанности, он удельничал в поездках кандидата по краине, осветлял встречи с выборцами. Фоторепортажи с таких встреч, что появлялись на незалежных сайтах, были сделаны именно им. Не глядишь на нервовую атмосферу кампании, Александр завсёды заставался узважливым и лучше профессийным. Его телефон литерально разрывался, але он находил час у шинным графику кандидата для каждого журналиста. Организовал интервью с кандидатом, с шараговыми активистами кампании. 19 снежня Трощенков был одним из сотен белорусских и замежных журналистов, которые осветляли идею в день голосования. И он был там, где и мусил быть прессовый секретарь кандидата в президент, побач с Андреем Санниковым. 20 снежня Александр был схоплен и кинут в СИЗА КДБ, обвинувачены по артикуле 293 Криминального кодекса. 2 сентября Фрунзенским судом Менску осуждены на 4 годы изневоления в колонии строгого режима. У Александра великое сердце, обостренное, под все справедливости. И он сябра и любящий муж. так само Олександр шмат сяброў. Некаторыя з них прыехалі на суд здалёк, каб падтрымаць яго. Але, як і многія іншыя, мусілі чакаць пад дзвярыма. У маленькая зала суду мала каго ўмясціла. Вязень сумлення Александр Трошын працягваў утрымоўвацца ў СІЗА КДБ у чаканні разгляду касацыі судом вышэйшай інстанцыі.
Пра Александра Трошынкага, якога асудзілі за плошчу на 4 гады турмы, расказваў Уладзімір Кобец, які сам быў пад вартай, а з 26 студзеня знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Сёння Александру Трошынкаву спаўняецца 30 гадоў.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп.
Як вы ацэньваеце рэакцыю беларускіх уладаў на міжнародную ваенную аперацыю супраць рэжыму Кадафі? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
В последнее время реакция белорусских властей на международные события напоминает ефрейтора из солдатской поговорки. Вся рота не в ногу, а ефрейтор в ногу.
Америка не должна вмешиваться. Ни Америка, ни Франция не должны вмешиваться во внутренние дела других государств.
Сбоку Беларуси это выглядит смешно, потому что весь свет не ведает, что отбывается в Ливии, а только белорусские улады ведают.
Зачем лезть в другие страны? Пусть сами разбираются. Это внутренние их проблемы. Само государство должно разбираться на своей территории сами. Пусть они его своими силами скинут, значит, какой-то импичмент ему сделают или еще что-то.
Я поддерживаю заявление нашего правительства. По-моему, решение ООН должно приниматься всеми членами государства. А Беларусь является одним из учредителей Организации Объединенных Наций. Они не прислушались к мнению нашего государства. А как Россия бомбила своих в Чечне? Все молчали тихонечко, как говорится, в тряпочку. И все, никто даже не пикнул.
Честь за все, Александр Лукашенко вельми нервуется на конт апошних падзей в Ливии. И он бачит, что шмат людей выходзяць на вуліцу, бачыць збройны супраціў іх не, то вельмі нервуецца аб тым, што яго такі лёс напаткае, і гэта і яго такі канец будзе. І ён гэтую сваю рэакцыю яшчэ 19-го на плошчы паказваў са сваім амапам.
Я против режима. Одобряю решение Совета ООН, что не ввели войска.
Все люди, все народ, нужно как-то друг за дружку держаться. Что это за правитель такой? Народ нельзя бомбить.
Каддафи поступил со своим народом так же, как Лукашенко 19 декабря прошлого года. Лукашенко с дубинкой по голове, а этот бомбой на голову. И вот сейчас Лукашенко осуждает применение силы в отношении ливийского диктатора.
Там же работают силы специальных операций. Голландии, Великобритании, морской флот Америки. Это же не просто так.
Меркование на гомельских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Менский городский суд оправдал предпринимальника чальца объединенной громадянской партии Андрея Бондаренко с формулёвкой «отсутность складу злочинства». Бондаренко вызвали с-под варты в зале суду. И он отбыл 2 года изневоления, бо его были признали виноватым у крадяжи и махлярстве. У Менску проходят сразу 2 суды над политичными активистами. Микиту Лихавида судят по поводу справы об массовых непорядках, а лидеров Молодого фронта Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова поводле абвінавачвання ў збіцці 2 чалавек. Агульны спіс прадстаўнікоў беларускай улады, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу, павялічыўся да 175 чалавек. Да яго дадалося 19 новых імёнаў. Гэта ў асноўным суддзі і пракуроры, якія ўдзельнічалі ў судовых працэсах пасля 19 снежня.